Игорь Малин. Из глубин греха в отчий дом. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 32 стих. Эта притча говорит нечто о нас самих. Вернее, о нашем отношении к Господу, к самим себе и к нашему ближнему. Притча о блудном сыне, пожалуй, самый известный и трогательный евангельский рассказ. Давайте же еще раз вслушаемся в слова Христовы с тем, чтобы услышать жизненно важные уроки для нашего спасения. Мы видим, как усложняется жизнь человека, избравшего собственный, независимый от Бога путь. Когда же он прожил все, настал великий голод, и он начал нуждаться. Стих 14. Он уничтожил в себе все самое доброе, на что еще был способен. Так бывает и в нашей жизни. Незаметно, начиная с малого, мы разрушаем в себе образ Божий, а через некоторое время неожиданно оказываемся в глубоком духовном кризисе. Нам казалось, что мы не делаем ничего дурного и недостойного, а на самом деле все дальше отдаляемся от Господа и Его Церкви. И мы уже не способны ни на что доброе. У нас просто нет сил и желания. Кажется, что мы все уже знаем, все попробовали, через все прошли, и в таком состоянии мнимой духовной опытности мы становимся закрытыми и для человека, и для Бога. В таком состоянии человека поджидает еще одна опасность. Это желание отвлечься от грустных мыслей и уныния путем добродетели. Подобные мысли знакомы многим из нас. «С этого момента я так уже никогда не буду делать. Отныне я буду делать только хорошее, доброе, вечное. Я посвящу себя какой-нибудь трудной миссии. Я буду больше отдавать свое время и свои силы для других». Но в таком положении человек остается замкнутым, не переступает границы собственного «я». И в силу такой замкнутости человек вскоре срывается. Происходит духовный надлом, потому что не на духовном основании строил, а на плотском. А плоть, как известно, немощна. Мы ведь только люди, да еще пораженные греховной болезнью. Мы слишком быстро устаем от активного добра. Уже не можем найти в самих себе источник вдохновения. И в полном разочаровании, находясь у разбитого корыта, начинаем роптать и на человека, и на Бога. У Льва Николаевича Толстого в произведении «Отец Сергий» нечто подобное происходит с главным героем. Все больше и больше приходило к нему людей, и все меньше оставалось у него времени для молитвы и Бога. Как следствие, отца Сергия постигает духовное падение и разочарование. Но блудному сыну повезло больше, чем отцу Сергию. С ним случилось чудо. Он пришел в себя. Он очнулся. С ужасом увидел, кем он был и в кого превратился. И в этот момент он не отчаялся, потому что вспомнил, у него есть дом, есть отец. Эта остановка – начало покаяния. Так было когда-то и с каждым из нас. Мы тоже в какой-то момент остановились и пришли в себя, услышав внутренний зов веры. Мы тоже с удивлением обнаружили, что итог нашей жизни до сего момента – это свиные рожки и равнодушие окружающих. Мы тоже вдруг вспомнили об отчем доме и об отце. И далее мы видим в блудном сыне окрепшее решение: «Встану, пойду». Сын устремляется к жизни. До сих пор вся его жизнь была непрерывным умиранием, но теперь все изменилось. Внутренняя вера в любовь отца помогла вернуться к жизни. Еще одна особенность сегодняшнего Евангелия – это эпизод встречи блудного сына и отца. В притче блудный сын отличает земного отца от небесного. Падая на колени, сын говорит: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Вот этот момент очень важен для нас. У Николая Семеновича Лескова в рассказе «На краю света» есть такой эпизод. Священник разговаривает с проводником-язычником. И этот язычник говорит священнику странную фразу: «Крещенному человеку, христианину, верить нельзя». И далее объясняет, почему. «Крещенный сворует, попу скажет, а поп его простит. А надо по-другому. У кого украл, тому назад принеси, и простить проси. Человек простит, и Бог простит. Так просто, обидев ближнего, бухнуться на колени и просить Бога о прощении. Хорошо еще, если находим в себе желание хотя бы у Бога прощения попросить. А ведь чаще всего мы себя вообще не считаем виноватыми. Это нас обидели. Это нас вынудили сказать хлесткое слово. Это нас заставили дать пощечину. И нам ничего другого не оставалось, как только сделать подлость. Мы-то ведь не хотели. Да, намного проще молить о прощении того, кого не видишь. И как сложно позвонить, прийти, посмотреть в глаза тому, кому действительно причинил боль. Но, к сожалению, мы с вами часто поступаем, как те крещенные, обижаем одного, а прощение просим у другого. И вот в поступке младшего сына мы встречаемся с духовным законом. Моли о прощении греха Господа и примирись с ближним. Если бы только мы так поступали в своей жизни. Но как это трудно, очень трудно нам дается. Есть еще один образ в этой притче – старшего сына. Он возвращается домой и слышит пение и ликование. Согласно другому переводу, сын слышит симфонию и танцы. В отчим доме, наконец, наступило согласие. Он слышит симфонию, единство отца и младшего сына. О наставшем внутреннем мире в отношениях между отцом и сыном также свидетельствует и танец. Но этот мир вызывает гнев старшего сына. Причем весь последующий разговор его и отца, так же, как и в случае с младшим, происходит вне дома. Старший сын уже не ощущает себя частью отчего дома. Неожиданно для себя он оказался еще блудным сыном при живом отце. Так бывает и с нами. В тот момент, когда радость входит в жизнь к ближнему, нас охватывает непонятное чувство тоски и обиды. Ну почему счастье опять мимо нас? И почему к тому, кто его меньше всего заслуживает? Послушайте, что говорит старший сын своему отцу. «Я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Для старшего сына важно то, что может дать ему отец. А для него заветной мечтой было желание взять козленка и повеселиться с друзьями вне отчего дома. И в отношениях с Господом нас ожидает подобная опасность, когда главным в религии для нас становится не сам Бог, а то, что Он нам может дать – здоровье, красота, работа, избавление от страданий, власть. И такая религия жизнеспособна до тех пор, пока мы что-то не получаем. Но стоит только не получить просимого, как человек сразу же заявляет Господу: «Я ухожу, мне здесь больше делать нечего». Старший сын как бы говорит отцу: «Отец, сколько лет твоей жизни отнял младший сын, сколько нервов испортил, и он по-человечески прав. Каждый из нас в своей жизни оказывается перед выбором милости и справедливости, и чаще всего у нас ничего не получается. Мы стремимся любить, но оказываемся несправедливы. Пытаемся поступать справедливо, забывая о любви, и причиняем боль ближнему». «А разве мы не похожи на старшего сына? Разве не говорим колкие слова, которые больно ранят, пусть даже и виноватого перед нами человека? Уйдет наш ближний, затем спустя какое-то время возвращается. А мы что? Окинем его взором и скажем: ну что, осознал свою вину? Понял, почем фунт лиха? Каешься? Ну так и быть, дам тебе еще один шанс. Но смотри, если не оправдаешь моих ожиданий, пощады не будет. Все припомню, до мелочей. И с такой злой настороженностью мы прозябаем всю свою жизнь и находимся в постоянном ожидании удара от окружающих. Или наоборот, ждем, когда наш ближний вновь упадет, чтобы еще раз убедиться в собственной прозорливости. Ну, я же говорил, что он не изменится. Я же предупреждал, что Горбатова только могила исправит. Эмми Кармайкл пишет: «Если кто-то подвел и разочаровал меня однажды, и теперь я думаю о нем со страхом, а не верой. Если он падает опять, а я говорю себе: так я и думала, значит, я ничего не знаю о голгофской любви. Если я швыряю исповеданный, прощенный и забытый грех в лицо согрешившего предо мною человека и позволяю воспоминаниям об этом грехе окрашивать мои мысли и питать мои подозрения, значит, я ничего не знаю о голгофской любви. А человек не спешит изменяться, потому что окружающие видят его только грешником. Впрочем, мы с вами тоже не спешим исправляться, но зато с удовольствием выискиваем соринку в глазе ближнего, тем самым взращивая в себе грех гордыни». Авва Феодот поучал: «Не превозносись над любодеем, если ты чист, иначе и ты нарушишь закон. Ибо тот, кто сказал: не прелюбодействуй, сказал: и не суди. Если бы мы поступали подобным образом, сколько людей тогда вокруг нас получили бы надежду на то, что не все еще потеряно? А что отец? Он — сама любовь. Отец примеряет в своем образе и милость, и справедливость. Он поступает справедливо, разделив имение, и милостиво, принимая сыновей в свой дом. К старшему сыну он относится по-отцовски, сам идет и зовет его. И даже после жестоких слов старшего сына отец говорит ему слова, полные любви: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». Пусть же Господь поможет нам встать перед судом сегодняшнего Евангелия. Будем стараться избегать обиды и гордыни старшего сына. Научимся покаянию младшего сына и безусловной, всегда жаждущей любви отца. Аминь.